«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Но поздравляю я вас не с экономическими достижениями, потому что, ну, вы же не заслужили того, чтобы над вами так глумиться. Я поздравляю вас, во-первых, с первым днем лета, который вселяет у нас надежды, а во-вторых, с сообщением некоторых международных туроператоров, уж не буду рекламировать их поименно, которые опубликовали список, с какого числа открывается для внешнего мира какая страна. Открывается с 1 июня. Сегодня открылся Северный Кипр. Это, правда, не страна, это территория, часть Кипра оккупирована Турцией в начале 70-х годов. Но, тем не менее, Российская Федерация по этому графику открывается в восьмую волну с 15 июля. Ну, волны есть разные. Там в одну из волн открывается только две страны, в первую волну открывается только одна, и то не страна, а территория, ну, скажем так, непризнанное государство. Но, тем не менее, мы открываемся в восьмую волну 15 июля, и я думаю, что туристические фирмы, по крайней мере, международные, для которых это бизнес, знают об этом лучше, чем национальные правительства, которые являются просто, судя по всему, потому как они себя ведут, просто покупателями глобальной франшизы. Мы не знаем, зачем, так сказать, по крайней мере, наши власти купили эту глобальную франшизу Коронабесия, чем они за нее заплатили, о чем они думали или о чем они не думали. Но, по крайней мере, 15 июля – это некоторый ориентир. Естественно, все еще может меняться, но не самое худшее. Правда, я думаю, что у большинства граждан России к тому времени не останется денег, чтобы отдыхать даже внутри страны, а не говоря о том, чтобы поехать за пределы России, потому что экономика разрушена. И сегодня правительство передало, передало президенту план развития экономики, план спасения, который должно было быть вообще по-хорошему еще в конце марта, но он должен был начать реализовываться, они его к 1 июня только сделали по поручению президента. Но это другая тема. Во всяком случае, эта тема хорошая. Ну, разумеется, нас всех Днем защиты детей. Ну, правда, маленькая поправочка. Я поздравляю нас всех, кроме структур Московской мэрии. Потому что, как я понимаю, в отношении них такое поздравление было бы крайне неполиткорректным. Ведь в самом деле, ведь все, ну, как бы на протяжении очень длительного периода домашнего ареста людям было разрешено гулять с собаками, но не разрешено при этом гулять с детьми. То есть с точки зрения московских властей, ну и властей многих других регионов, дети, потребности детей были менее значимы, чем потребности домашних животных, в том числе собак. Ну, для меня это является индикатором отношения к детям, и, соответственно, людей, которые так к детям относятся, с Днем защиты детей поздравлять немножко неловко, немножко некорректно. Вот так думаешь, я их поздравлю, а они обидятся, да? А я в Москве живу, мне что же жить хочется? По крайней мере, в этом городе я его люблю. Еще до того, как он стал Собянинской территорией. Но, правда, есть и хорошие новости в связи с этим. Вот по всей стране путинское пособие в размере 10 тысяч рублей получают, и некоторым из знакомых уже прямо сегодня, в первый же день получили, на детей в возрасте до 16 лет. Ну вот если до 11 мая ребенку 16 лет не исполнилось, то он уже подростку, то он получает пособие. А возникает детский вопрос. А почему так? Почему 16-летние и там 17-летние не получают? Ведь у нас несовершеннолетние – это до 18 лет. Почему так дискриминировать подростков старшего подросткового возраста? Правовой основы для этого нет, ну, кроме, естественно, указания товарища президента. И у меня для вас есть хорошая новость. Крымские власти, как мне рассказали, как-то извернулись. Не могу гарантировать 100%, но вроде бы они извернулись из каких-то своих запасов. Они все-таки выплатили всем несовершеннолетним. Понимаете как? То есть вот в Крыму крымские власти своих детей любят. Они о них заботятся. Да, не только о детях, но и, так сказать, о старших подростках. Они о них заботятся. Они к ним относятся как к будущим защитникам Родины и к нашему вообще завтрашнему дню. Они их любят. Крым – территория, ну, скажем так, далеко не самая обеспеченная в бюджетном смысле. То есть с деньгами там как бы, ну, там нет золотых гор и там нет серебряных бордюров. Там есть федеральные программы, но сам бюджет Республики Крым достаточно напряженный. И вот они эти деньги нашли. По-моему, это живой, если это, конечно, действительно так, это живой укор, чтобы не сказать плевок в лицо, властям многих других, более в бюджетном отношении обеспеченных регионов России. Ну, а с другой стороны, может, сейчас я это придам огласке, я просто боюсь, а людей в Крыму за это накажут. Потому что они же относятся к старшим подросткам по-человечески, как родители, а не как правительство Российской Федерации с засевшими там, прости господи, либералами. Ну, зато есть послабление, нам разрешили гулять строго по графику. Ну и московские шутники немедленно полезли, значит, в официальные базы данных, чтобы выяснить. И, значит, есть прямо в социальных сетях, прямо, значит, сканы с экранов, когда разрешено гулять, скажем, сотрудникам Федеральной службы безопасности. Я пытался, я как человек коммунистических взглядов, я сразу решил посмотреть, когда разрешили гулять Владимировичу Ленину. Я пойду на Красную площадь, посмотрю. Может быть, там где-то в окрестностях можно будет его встретить, не двойника, а настоящего. Вот у меня не получилось. А у людей, у моих знакомых, получилось. Они тоже опубликовали скан, по каким дням Владимир Ильич Ленин может гулять. Ну, разумеется, в Собянинском наморднике, но тем не менее. Я не буду говорить, какие дни, чтобы, так сказать, не привлекать людей в места, удаленные от их повседневного проживания более чем на 2 километра. Но, тем не менее, я могу сказать, что такие дни есть. Так что наши шансы появляются. Ленин всегда живой, как известно. Ну и на самом деле вопрос один, очень важный. Вот об этих самых собянинских намордниках. Ну, в каждом регионе их называют по-своему. Разумеется, у нас страна разная, диалектов русского языка много. Вот, иногда даже ударение не там ставят, скажем, как я всегда не там ставлю ударение, вы меня на этом ловите. Но все-таки, а зачем нас заставляют надевать намордники? Потому что если бы это были медицинские маски, да, но тогда было бы четко зафиксировано, какие именно. А так, как я понимаю, хоть в маске Микки Мауса гуляй. Одного Микки Мауса я пару недель назад на улице уже встретил. Шел человек в маске Микки Мауса. Все, формально все соответствовало, так сказать, правилам. Вот. Но врачи, скажем, врачи очень четко заявляют свою позицию, что это как минимум бессмысленно, а может и вредно. Скажем, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии. Я фиксирую именно эти специальности, потому что это как раз профессионал в этой сфере. Это не педиатры, которые нам с каждого, так сказать, московского плаката учат, что, так сказать, мойте руки и носите маску. А это человек, который является специалистом в этих вопросах. Это не анестезиолог, это не проктолог, это не уролог, так сказать, это не терапевт, это профессионал именно конкретно в этой сфере, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого Московского медицинского университета имени Сеченова, академик, между прочим, Виталий Зверев, который четко зафиксировал, что длительное ношение масок и перчаток, ну, перчатки у нас на улице можно формально не ходить, не носить, но маски обязательно, могут привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме, аллергия, бактериальным заболеванием, ну и грибковым заболеванием. И эмфизема легких, это специально посмотрел в интернете, это перерождение тканей легких, в результате чего они перестают выполнять свою функцию, передавать кислород из воздуха, который мы вдыхаем, в кровь, которая течет по нашим жилам. То есть это последствия такое же, как, прости господи, от коронавируса. И нас, значит, заставляют носить эти маски. Там из Китая пришло сообщение, что там погиб спортсмен, который, значит, занимался, и выяснилось, что, так сказать, непосредственная причина смерти – это ношение маски. Там несколько человек в больницу попало в тяжелом состоянии. То есть мир это уже видит, а и врачи предупреждают, а московские власти нас заставляют это дело исполнять. И возникает вопрос, почему? И поэтому я вот голосование, которое задаю, раз мы понимаем, что это не про медицину, то ответов возможных два. Первое – это про деньги. Как нам рассказывают, что там московская мэрия, лично Собянин, кто-то еще, там какая-то знакомая троюродной подружки кого-то из его заместителей. Да, в общем, кто-то там прикупил заводик по производству масок, и сейчас, значит, это вопрос денег. Если вы считаете, что заставлять нас носить намордники – это вопрос денег, звоните 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы считаете, что это вопрос не денег, то есть это поглумиться, унизить нас всех, обидеть людей, чтобы люди обозлились еще больше на власть и снесли эту власть, расчистив дорогу, так сказать, может быть, для Собянина, может, для кого-то из либералов, может, еще для кого, там, продемонстрировать свою власть над нами, потому что как можно продемонстрировать власть над людьми? Заставлять их выполнять заведомо бессмысленные операции. В общем, нематериальные, так сказать, задачи, если этим решаются, тогда звоните 8-495-637-65-18. Последние числа 18. Голосование идет, пожалуйста, звоните. То есть, если вы считаете, что надеть на нас на всех собянинские намордники, даже если мы одни идем по улице, да, это вопрос о деньгах, чтобы заставить нас их покупать, тратить деньги, создавать прибыль для каких-то аффилированных с кем-то структур, звоните 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если вы считаете, что это не про деньги, а про поглумиться, про политику, про самоутвердиться, самоутвердить свою власть, или просто люди не хотят видеть лица человеческие на улицах, 8-495-637-65-18. Последние числа 18, голосование идет, а вы не переключайтесь, потому что пауза будет очень и очень короткой.
Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02. Смотрите нас по YouTube, и вот вы пишете. 60-96 интересуется. Интересно, а сколько в правительстве по-настоящему граждан РФ? Может, потому они детям и не помогают. Но имеется в виду гражданство других государств. Но, уважаемый коллега, должен отметить, что формально это запрещено. 59-56 пишет, пока в Москве все, в метро все запасы не продадут, Собянин масочный режим не отменит. Посмотрим. Тоже 60-96 продолжает. С этими намордниками это проверка на подчинение. Кто-то перечитал западных творений типа Карнеги и по управлению. Но если так, то у нас аттракцион тупой и еще тупее. Не могу откорректировать. 71-72. Власть просто ничего не знает, вот и придумала эти маски. 55-77. Еще хорошо, что только маски и перчатки. А представьте, если мэр купит завод по производству ласт или противогазов. Слушайте, вы не подсказываете им, а? Уважаемый Вер, вы не подсказываете, а то будем в ластах ходить и в противогазах. В ластах по снегу, знаете, как классно. Вот. 0101 пишет, 10 тысяч рублей, по вашему мнению, это помощь? Или, уважаемый Александр, с моей точки зрения, это издевательство, это ниже прожиточного минимума. Но, с другой стороны, это больше, чем ничего. И за это спасибо. Для многих это очень значимые деньги, Александр. Давайте примем звоночек. Владислав из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
В апреле была, где-то в январе была анонсирована, что в апреле будет индексация пенсии 6,6%, которая не произошла. Это первое. Второе. За апрель людям, ну, скажем так, старшего возраста, которым больше 65 лет, заплатили за самоизоляцию 4000. А за май зажали, не заплатили. И это с одной стороны. А с другой стороны, десятками тысяч продолжается вывоз наших застрявших за рубежом, так сказать, блатных граждан в Россию. Продолжается за государственный счет. Вопрос. Вы не в курсе, во что бюджет обойдется вот этот вывоз?
Вывоз бюджета обойдется в небольшие деньги. Не стал бы их называть блатными, потому что люди по разным причинам находятся на Западе. Я понимаю классовую ненависть к людям, у которых есть деньги. Хоть какие-то сегодня, но тем не менее. В федеральном бюджете неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета на 1 мая составляли 13,4 триллиона рублей по официальным данным Минфина. Было 15,9, просто больше 2 триллионов рублей они вывели из Федерального банка и передали его Банку России, лишь бы куда-нибудь запихнуть деньги. То есть деньги для правительства – это не для детей, это не для нас, это не для людей. Деньги – это, так сказать, для каких-то своих, не хочется говорить, махинаций или афер, ну а что еще про это можно сказать? Вот. И на самом деле мы продолжаем опрос, опрос идет. Я провел в Телеграме похожий опрос, и вот по данным Телеграма почти 5000 человек за короткое время ответило. 36% считает, что обязательный режим ношения намордников – это бизнес-структур, связанных с Собяниным или мэрией. 21% считает, что Собянин хочет разжечь ненависть к власти, сфокусировать ее на Путине и занять его место. 15% считают, что Собянин таким образом утверждает свою власть, заставляя людей выполнять заведомо безумные приказания. 13% конспирологической версии полагают, что таким образом тестируется система распознавания лиц, закрытых масками. Только 9% считают, что это как-то связано с медициной, потому что вот могильщики медицины, организаторы, оптимизаторы здравого захоронения сказали, и он, так сказать, тупо, бездумно выполняет их команды. Но дискредитируя власть и позоря ее в своем лице, Собянин разрушает государственность как таковую, это важно понимать. Волна, скажем, диких варварских выходок против вечного огня. Я насчитал только 7 случаев, наверное, еще их больше. Это ведь не только результат дебилизации уже поколений людей при помощи единого госэкзамена, ЕГЭ пресловутого. Это не только плод трудов безнаказанных государственных пропагандистов, которые рассказывают, что нужно ставить в России памятники эсэсовцам. Тому же Краснову, например. Но это итог самодискредитации государства, когда все, что поддерживается, провозглашается государством, вызывает автоматически ненависть и агрессию просто по факту этой поддержки. Мы это хорошо помним по концу 80-х. Эта правда может кончиться разрушением России, тем более, что территориальная целостность уже подорвана введенным в связи с коронабесием режимом, по сути дела, феодальной раздробленности. Вот у нас впереди парад Победы. И как? Участники парада Победы тоже будут идти в собянинских намордниках. Я напомню, совсем недавно, 9 мая, как мне рассказали, в Питере был парад ВМФ, и моряки участвовали в этом параде, извините, в масках. А ведь отказываться от намордников можно исключительно осторожно, чтобы не разоблачить окончательно коронабесие как глобальную политическую франшизу, которая не имеет отношения к медицине и здоровью. Так и хочется этим обитателям Рублевско-Куршевельского федерального округа, этим одичалым строителям блатного феодализма сказать: доиграетесь. Но они, похоже, правда не верят в ответственность. Ни перед кем, кроме банковских счетов и своих личных поместьй. Ведь важным проявлением одичания власти в условиях коронабесия стало ее демонстративное движение к архаичной организации жизни общества, к феодальной раздробленности. Официальное заявление, что каждый губернатор должен сам определять степень угрозы для своего региона и действовать самостоятельно по своему усмотрению в отсутствии единых общефедеральных правил, хотя бы сугубо медицинских, это, по сути, просто повторяет ельцинское преснопамятное «берите суверенитета сколько хотите». И это уже привело к чудовищному разнобою в повседневных действиях региональных властей, которое дошло до фактического разделения России на удельное княжество. Вот власти Москвы нас обязали носить маски на улице, а власти Санкт-Петербурга тут же разрешили их снимать. Как это согласуется? А что, разная эпидемиологическая ситуация? Что-то сомнительно. Сообщается, что москвичи не могут летать в Сочи напрямую, это ведет к двухнедельной обсервации, поэтому если у кого-то есть деньги для отдыха и хочет отдохнуть, то он летает через Ростов-на-Дону, чтобы отдыхать в Сочи под видом ростовчан. И еще в самом начале коронабесия прибывающие из угрожающих стран Европы москвичи отправлялись на карантин, а летевшие с ними в одних самолетах и на соседних креслах жители других городов спокойно ехали по домам. И была возможность избежать карантина, если вы говорите, что мне дальше в Питер, и едете в Питер совершенно спокойно, а потом вы уже оттуда возвращаетесь. Непосредственная причина этой политики очевидна. Пресловутый либерально-бухгалтерский подход с его обменом деньги в обмен на полномочия. Когда у регионов забирали деньги, а правительство при этом сбрасывало на них обязанности по поддержанию и развитию всех сфер жизнеобеспечения. Но помимо разорения регионов, их подавления и искусственного погружения в состояние «как мамай прошел», этот либеральный подход уничтожил и единые стандарты, и единые нормы жизни даже в соседних частях некогда великой страны. И помимо создания невыносимых условий существования для людей, феодальная раздробленность создает прямую и явную угрозу территориальной целостности страны. Хотя надо сказать, что для строителей блатного феодализма феодальная раздробленность вполне, так сказать, органична. В этих условиях судебный иск, который подан лично против президента Путина, бывшим главой Чувашии, и принятый судом к рассмотрению, пусть и частично, это уже не нелепый анекдот, а проявление общей тенденции десакрализации высшей государственной власти. В случае завершения этой десакрализации сохранить страну от рассыпания не сможет никто, потому что власть слишком устала уже как караул учредительного собрания стоять на России. Важным фактором десакрализации власти стала предельно наглядная демонстрация отсутствия у России подлинного суверенитета при помощи безропотной покупки глобальной франшизы коронавируса. В наиболее угрожаемом положении, по-моему, находятся все-таки не Крым и не Курильские острова, в отношении которых предатели в отечественной элитке вроде подуспокоились, а окружена откровенно враждебными России странами Калининградская область. Насколько я могу судить, ее захват является одним из сценариев маневров НАТО. До начала коронабесия жители Калининграда привыкли минимум за полтора десятка лет закупать товары в Польшу, в которой государство как минимум не поощряет произвол монополий и тем самым обеспечивает существенно низкие цены, более низкие цены. Местное краеведение и туризм, как по объективным причинам, так и в силу кропотливой поддержки Германии, тщательно изучают местные немецкие корни, местную немецкую историю как свою, объективно тем самым подготавливая возвращение, если не в Четвертый рейх, то в Новую Ганзу. А советник президента США, который, по-моему, даже не подозревает, судя по его другим высказываниям, где находится Калининградская область, называет ее кинжалом в сердце Европы, недвусмысленно демонстрируя стремление этот самый кинжал сломать. Но и в отношении Крыма я тоже бы успокаиваться не стал. Между прочим, в России все 6 лет после воссоединения действует полностью легальная политическая сила, представленная в ЗАГС-собраниях многих регионов, включая Московскую городскую думу, и даже в виде выходцев из нее в федеральном правительстве, которое категорически и последовательно отрицает территориальную целостность России. Это, на мой взгляд, старейшая демократическая партия страны «Яблоко», кандидаты от которой на выбранной должности в обязательном порядке подписывают соответствующий документ, за который обычный гражданин России, скажем, я или вы, если мы не принадлежим к либеральной тусовке, был бы осужден судом как за призыв к разрушению территориальной целостности нашей Родины. Ну, я не понимаю, честно говоря, какими мотивами руководствуется политическое руководство страны, которое такую партию терпит и даже в 2018 году зарегистрировало в качестве кандидата в президенты ее лидера и соучредителя. Но то, что еще 2 года назад, да, еще кражу у нас 5 лет жизни под прикрытием пенсионной реформы, выглядело глупостью, сегодня приобретает черты вполне реальной политической манифестации привластной части либерального клана. Он не простил Путину ни западных санкций, ни самого соединения с Крымом, как демонстрации независимости России от западных хозяев-либералов. И сейчас, эффективно используя коронабесие, этот либеральный клан, похоже, выходит на финишную прямую, чтобы, лишив руками одичалых строителей блатного феодализма людей не только возможности, но и самого права жить, через Майдан вернуть себе всю полноту власти, как святые для либералов и смертельные для всех остальных 90-е годы. И это реально серьезная угроза, о которой нужно думать. А пауза будет короткой.
Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Ну, и, во-первых, честь не отдают, а приветствие – это за руку, а можно иногда и поцеловать.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, напоминаю, что продолжается опрос. Если вы считаете, что решение надеть на жителей Москвы и многих других городов намордники, обязав их обязательно носить маски, это вопрос, связанный с деньгами, с бизнесом, с желанием каких-то структур заработать, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что это связано с желанием не заработать, а там унизить людей, поиздеваться над людьми, выбесить их, продемонстрировать свою власть или другие нематериальные мотивы, 8-495-637-65-18. Итак, голосование идет. Если это мотивы материальные, денежные, последние числа 19, нематериальные, неденежные, последние числа 18. Ну и вот вы пишете, 4069 пишет, и вообще кажется, что пытаются идеи протащить идеи, что пытаются протащить идеи сепаратизма. Вам не кажется, креститься вам не надо, потому что ощущение налицо. Вот прямо перед вами 16.39 пишет. В Новосибирске пенсионерам никто ничего не выплачивал, ни рубля. И ни единой маски никто не дарил. Нашим тоже, правда, по-моему, не дарили, кроме волонтеров. Так что если пенсионерам в Москве дали 4000, вам крупно повезло. Вот вам, пожалуйста, наглядный, реальный сепаратизм. Когда новосибирские пенсионеры оказываются униженными, да я подозреваю, что и все остальные унижены, по сравнению с московскими. Это вопрос не региональной политики. Это вопрос разрушения территориальной целостности страны. И он находит отклик в самых, эта тема находит отклик в самых неожиданных местах. Это Самарская область. Ну кто, когда мог заподозрить Самару в сепаратизме? Так бывает? Любой нормальный человек скажет, так не бывает, это невозможно, это бред собачий. Министр строительства Самарской области господин Чудаев. До всех всякого коронабесия в начале этого года, насколько я могу судить, заявляет, что планы правительство. Задача Москвы по поводу жилья в нашей области невыполнимы. Точка. Понимаете, в чем дело? Есть понятие бюрократической этики, аппаратной этики. Да, Москва может спустить, потребовать заведомо, поставить заведомо невыполнимые задачи. Так бывает. У нас тоже, так сказать, как в Греции, дураков тоже достаточно. Но если чиновник действует в едином политическом поле, то он эту мысль выражает по-другому. Он говорит, коллеги, вы поставили перед нами мощные, серьезные задачи. Для их выполнения мы должны получить от вас вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И тогда все будет хорошо. Но невозможно, грубо говоря, воевать, не имея винтовок, не имея оружия. Да? И это та же самая мысль, но выраженная в позитивном ключе. А если министр говорит, что ваши задачи невозможны, то это звучит как «пошли вы к чертовой матери, я вам не подчиняюсь». Вы для меня никто в этой вашей России. У нас тут свое удельное княжество. И четко фиксируют, что план, ну, это, так сказать, Самарская печать рассказывает, там давно кипение идет на эту тему. 74% только выполним план. То есть из запланированных 2,2 миллионов квадратных метров будет введено 1,6 миллионов квадратных метров. Якобы, это на самом деле уровень 2015 года, якобы из-за введения эскроу-счетов. Это счета, которые позволяют защититься, так сказать, покупателям жилья от мошенничества со стороны застройщика. Ну вот попытались защитить от мошенничества, а, соответственно, значит, сказали, что это всем мешает. Но при этом Самарская область входит в пятерку лидирующих по стране регионов по величине этих эскроу-счетов. И самое главное, что если региональные власти захотят, то можно прекрасно обходиться и без этих счетов, потому что тогда просто региональные власти могут принимать на себя гарантии по строительству. Ну, и это логично. Региональные власти знают своих застройщиков, знают, кто из них хороший, кто из них плохой, и надежным застройщикам они вполне могут дать такую свою гарантию. И тогда никакие скроу-счета не нужны, и в этом отношении решение правительства Российской Федерации очень и очень правильно, и очень продумано. Но власти Самарской области не хотят давать гарантии, насколько можно судить. Они не хотят думать о решении. Значит, они говорят, Москва нам спустила задачи, мы Москве отвечаем. Не будем этого делать, это невозможно. Отвяжитесь от нас. Мы здесь сами с усами. И когда начинаешь разбираться, а что за люди такие интересные выступают с такими позициями, то возникают совершенно замечательные вещи. Скажем, областная прокуратура в свое время усомнилась в том, что господин тот, этот самый Чудаев, который 33-летний, по-моему, министр строительства, имеет право занимать свою должность, имеет право быть министром строительства. Он в декабре 2018 года назначен. Не потому, что у него счета за границей, не потому, что у него недвижимость за границей, все гораздо интереснее, а потому, что ему придется в этой должности курировать собственного отца, который является руководителем одного из крупнейших девелоперов Самарской области. В Москве мы про это не знаем, все далеко, в других регионах про это не знают, а в Самарской области об этом знают все. То есть это, получается, клубок семейственности. За что ненавидят советскую власть, так сказать, наши нынешние одичалы, в том числе и за то, что семейственность невозможна. Что невозможна была ситуация, когда сын оказывается министром, который курирует собственного отца. И при этом отец является крупнейшим предпринимателем. А насколько он крупнейший предприниматель, можно судить по отчету 2018 года. Сын назначен, так сказать, министром, чуть не сказал отцом, извините, министром строительства в Самарской области в декабре месяце. А доходы его за 2018 год 330 миллионов рублей, ну, чуть-чуть меньше. То есть чуть ли не по миллиону рублей в день человек получал у своего родителя. Ну, наверное, очень квалифицированный предприниматель, очень хороший менеджер, выполнял очень сложные задачи. Я на Силуанова в свое время ругался, что он, значит, в месяц получает 7,3 миллиона рублей. Так это голодранец Силуанов на фоне того, как жил, значит, как зарабатывал министр строительства Самарской области. Это 80%, между прочим, доход одного человека от всех совокупных доходов, ну, почти 80% членов всего правительства Самарской области за тот самый 2018 год. Вот это так. Ну, допустим, что областная прокуратура справедливо усомнилась в том, что здесь есть какое-то нарушение в этом клубке семейственности. И, значит, а он еще при этом еще и уведомление о личной заинтересованности, что сейчас обязательно по протоколу, подал с некоторым опозданием. То ли были более важные дела у человека, то ли, так сказать, думал, что никто не заметит, не знаю, неизвестно, но подал с опозданием, а это нарушение. И прокуратура потребовала, как сообщается, разумеется, у губернатора, это нарушение устранить. Но поскольку непонятно, как его устранять, действительно непонятно, как это устранять, так все практически и осталось. Предложили, квалифицировали это как нарушение законодательства о противодействии коррупции, но как устранять, прокуратура не уточнил. Вот на самом деле... Вот если смотреть на эту замечательного крупнейшего застройщика, там огромное количество разных фирм, которые то всплывают, то исчезают. Исчезают у нас совершенно фантасмагорическим образом. И, в общем, операции, которые там у них проходят в этой сфере, в строительной, совершенно восхитительны. Например, в 2017 году Федеральная антимонопольная служба. Я привык их считать вегетарианцами, которые ни с каким произволом монополии не борются в принципе. А они обратили внимание, что в аукционах на строительство участвуют аффилированные фирмы. То есть это беспроигрышная игра, понимаете, как во время залоговых аукционов, когда подставляется там две фирмы, кто не победит, все равно побеждает правильная фигура. Значит, там аукцион на строительство поликлиники, аукцион прошел в 2017 году, а разрешение на строительство было получено в августе 16-го, за год до этого, и в прошлом году, в предыдущем году, а возводилось она с октября 16-го года. То есть, видите, с октября 16-го года строят поликлинику, а аукцион проводят в 17-м году. Ну, естественно, фирма, которая строила поликлинику, аккуратненько при этом разоряется и передается, как я понимаю, от одного фирмы уважаемого владельца к другому фирму владельца. Как сообщается, опять-таки, в 2014 году Чудаеву, старшему уже отцу, не дали презентовать свой проект президенту Путину, потому что безопасность вычеркнула его как нежелательного собеседника. По вполне разумным причинам. В 2009 году были обнаружены нарушения технологических работ и были даже возбуждены уголовные дела против, так сказать, его фирм. Вот. И появляются сообщения, что там погибли люди, на стройке большого микрорайона, я уж не буду его называть, чтобы народ не пугать, потому что там начал из земли просачиваться метан. Метан – это газ, убийца шахтеров, это газ без запаха, без вкуса, И пока вы не взорветесь от зажженной спички или зажженной сигаретки, вы не ощутите, что вокруг вас что-то не то. И люди задыхаются, не ощущая, что они задыхаются, если они оказались в облаке метана. Это бывает в горных скважинах, в проходах, в шахтах. И на стройке одного из микрорайонов погибли люди. И как? Какие итоги? А не будет ли этот метан скапливаться в подвалах? Не будет ли он проникать на первые этажи? И знают ли жильцы этого микрорайона, что были такие аварии? А об этом, в общем-то, неизвестно. Ну и, наконец, вишенка на торте. Вот, так сказать, некоторое количество подчиненных министра, ну, этого министра строительства, господина Чудаева-младшего, они тоже работали в этой семейной корпорации. Ну, так и вспоминается сразу Березовский, что зачем покупать директора, зачем покупать завод, когда можно купить директора, условно говоря. Зачем брать отрасль, когда можно, так сказать, своих людей поставить. Ну, и жалуются, естественно, строители, что самые лакомые кусочки проходят мимо них. И, глядя на это, волосы встают дыбом. Потому что это, ну, это не политический сепаратизм, но такой повседневный, обыденный. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Таймс-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
Вы говорите, мы не политический стендап. Походу, уже наша ниша. Вот.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
0932 спрашивает, как вы считаете, есть ли предел человеческой жадности? Уважаемый Андрей Ставрополь, ну, я думаю, что нет, потому что миллион рублей в день – это как? По-моему, это, в общем-то, вполне себе беспредельно. Тут идет разговор о том, что Минстрой – это некоторый атавизм, поскольку нет госпрограммы, а есть интересы частных лиц, которые лоббируются их ставленниками на всех уровнях, про семейственность этой песни. Ну, 40-69, я не знаю. Там губернатор понимает, что его подставляют, или он заодно с этим кланом, или он просто их ставленник, который тоже получает какую-нибудь зарплату. Вопрос открытый, на самом деле. Посмотрим. Узнаем, увидим. Но вот я экономист, меня просто радует совершенно потрясающая одна, значит, фирма, называется «Горизонт». Значит, как сообщается, опять-таки, в местной печати, они получили 16 государственных контрактов на 2,2 миллиарда рублей. В том числе в 2018 году подписали договор с управлением капитального строительства почти на миллиард рублей. Это не только в регионе большие деньги, это везде большие деньги. Но, тем не менее, она, значит, закрыта, обанкрочена, баланс, ну, там, закрыта с отрицательным балансом. Вот как такое может быть у бизнеса нормального? А если это часть большой, так сказать, группы корпораций, тогда все понятно, все прозрачно. Интересно тогда, куда смотрит российское государство? Или оно смотрит в сильно распухающие свои карманы, его представители смотрят? Вопрос открытый. Но на фоне того, что творится все-таки в Москве, как обычно, Москва вне конкуренции. У нас сейчас проходит цифровизация. Не чипизация пока еще, цифровизация. Пошли разговоры о том, что как бы паспорт нужно заменить QR-кодом. И все будут счастливы. Главное, этот QR-код не потерять. Чем отличается паспорт от электронного, так сказать, документа? В паспорте я вижу, что это паспорт мой, что он выписан на меня, что там мое лицо, мой год рождения. А вот мой знакомый однажды, ну, однажды, 2 недели назад, неожиданно обнаружил, что он не гражданин Российской Федерации, там, условно, Роман Васильевич, 63-го года. Вы будете смеяться, а он пожилая китаянка. Может, это кто-нибудь такую антикитайскую операцию провернул? Человек заходит, чтобы получить пропуск на езду по городу. Ему там нужно посетить там врача. Вбивает свой, так сказать, свои фамилии, имя, отчество. И вдруг узнает, что он не Роман, не мужчина 63-го года, а он женщина, которую зовут Ху Айхэ. Ну, как я понимаю, это кто-то решил посмеяться, потому что Хуаньхэ – это одна из великих китайских рек, как у нас Дон или Волга. Вот, как у нас Днепр или Волга, извините, все-таки побольше Дона будет. И, значит, день рождения 19 ноября 56 года. С человеком это случилось 2 недели назад. Ему нужно к врачу, черт возьми. А он не может, потому что ему закон запрещает выходить на улицу. Но он, так сказать, нашел способ все-таки выйти на улицу, так сказать, короткими перебежками, оглядываясь воровато, нет ли патруля и так далее. Ну, как на оккупированной территории, как положено, как нас сейчас учат. Но, тем не менее, он неделю дозванивался, этот замечательный портал имени товарища Собянина. Через неделю он, наконец, дозвонился. И ему сказали: дорогой товарищ, а ты понимаешь, а мы ничего не можем сделать. Мы, как бы, снился-то не ваш, фамилия ваша, а снился не ваш, это такой пенсионный код. Поэтому нужно вводить изменения вручную. А ввести изменения вручную мы не можем, потому что сложная компьютерная система, а как бы для этого нужно звать специалиста. Но вы не волнуйтесь, мы в течение 24 часов обязаны все это исправить. Но эти 24 часа с того времени прошла еще вторая неделя, за которой не сделано, естественно, ничего. И вот я сегодня смотрю на это собянинское чудо. Фамилия, имя, отчество, такое-то, такое-то, такое-то. Дата рождения правильно у него стоит, снил стоит не он, и он не мужчина, гражданин Российской Федерации, русский. Он женщина, Хуайхэ, 56-го года рождения. Ну, не пожилая, конечно, китаянка, но все-таки, так сказать, что называется, в годах. Вот и вся ваша цифровизация. Потому что так у вас на улице могут украсть деньги из кармана. Когда начнется, так сказать, бандитизм, то уже квартиру могут обокрасть. Но цифровизация – это когда у вас могут украсть вашу личность. А вот интересно, это сейчас китаянка, она же может продать квартиру этого моего знакомого. Это ж несложно. Через систему-то, электронную систему, которую развернул товарищ Собянин, все эти порталы госуслуг и всего остального, и машину может продать, и заселить, так сказать, своих, так сказать, знакомых китайцев или не китайцев, или еще кого-нибудь в эту квартиру. И потом пусть он будет бомж ходить и доказывать по судам, а его в суды пускать не будут, потому что ему мыться будет негде. Мы это в 90-е годы проходили. Только тогда был просто бандитизм. А сейчас, как я понимаю, у нас при помощи этой цифровизации создают систему цифрового бандитизма. Я напомню, что когда ввели цифровую подпись, сразу было несколько сообщений о том, что она, оказывается, взламываема. Легко. И когда вы заводите себе цифровую подпись, то у вас могут продать вашу квартиру, и вы об этом узнаете, когда вас приедут выселять судебными приставами. Или не с приставами, а просто, так сказать, с добрыми молодцами из какой-нибудь диаспоры. Или не из диаспоры, еще откуда-нибудь. Из недавно откинувшихся с мест лишения свободы, например. И вы ничего не сможете сделать, вы ничего не сможете никому доказать. Это потому, что судебная практика идет, и неизвестно, сколько времени она еще будет идти. И более того, если вы сами не написали отказ от цифровой подписи, то вашу цифровую подпись могут оформить за вас и без вас, и продать ваше имущество, взять на вас кредит многомиллионный, а то и многомиллиардный, а в чем проблема? И все, и ваша жизнь будет кончена. Вот что такое цифровизация по Собянину. Вот что такое сегодня, когда у нас, так сказать, люди с медицинским образованием, может, вообще без образования, уроженцы города Душанбе, оказываются во главе федеральных органов власти. Гастарбайтер у нас везде, не только, так сказать, в Москве, но и в федеральных структурах. Ну и подходит это голосование. Почти 250 человек проголосовало, 241 человек. 59% считают, что то, что мы обязаны носить собянинские намордники, это просто алчность, это просто вопрос денег, это просто бизнес. Ну, а 41% считает, что это поглумиться, поиздеваться, довести людей до революции, утвердить свою власть, или просто товарищ Собянин не любит видеть лица людей без масок. А мне лично это напомнило все это коронавесие. Есть такой английский очень смешной сериал «Абсолютная власть» про пиарщиков. И там эти пиарщики, чтобы отмазать, извините за мой французский, чтобы улучшить репутацию своего клиента, который, значит, просто из-за злости зверски избил свою беременную жену, причем публично, они придумывают, что этот человек не потому, что он психически неуравновешен, а он просто болен новой болезнью, болезнь Маркера Хэндала. И там тоже показывают, значит, врачей в костюмах полной защиты, скорую помощь. То есть все те кадры, которые мы уже видели в новостях, а в абсолютной власти показали больше 10 лет назад. Они это предвидели. У меня вот такое ощущение с этим коронабесием. А цифровая экономика в руках одичалых грозит обернуться для нас цифровым бандитизмом и даже кражей личности. Будьте здоровы.
Экономика. Проект «Не фантастика». На радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? Участвуют фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени.